Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Один из вопросов, который мне задают, связан с индивидуализмом. Я много раз говорил о том, что индивидуализм – это главный идеологический постулат либерализма, и, соответственно, вот люди интересуются, как он стал, как он приобрел такой статус, как он стал ведущей, главной темой либерализма, что такое индивидуум. На самом деле, если мы посмотрим, как понимали индивидуум, это латинский термин, индивидуум, то есть неделимый, практически как греческий атом. Но по значению, несмотря на вот это тождество, я и сам иногда на него обращаю внимание, что индивидуум – это такой человеческий атом. Я по-гречески «атом» – это неделимое, означает «атомы», то, что не может быть рассеченным, несекомое. И индивидуум то же самое, то, что не может быть разделено. Несмотря на близость этих понятий, если мы посмотрим, как складывалось представление об индивидууме в средневековой схоластике, то мы увидим на самом деле нечто иное. И традиция индивидуума, вот смысл индивидуума восходит к пониманию к аристотельскому представлению об особи. То есть по Аристотелю существуют рода, в которых по несколько видов включается таксономия Аристотеля, а каждый вид состоит из особей. То есть это третий, самый низший уровень таксономии, то есть системы таких классов, включающихся один в другой. На этом основана логика. Так вот, более внимательное исследование того, что такое особь, то есть что такое отдельное существо или отдельная вещь, входящая в вид, к нему и применяли схоласты термин «индивидуум», уже на латыни. И такой индивидуум по Аристотелю является чем-то, то есть сущим, у которого части следуют за целым. Аристотель много раз говорил о том, что целое – это больше, чем совокупность частей. И вот мы в этом определении, что индивидуум есть то, чьи части следуют за целым, в принципе, и находит полный аналог в аристотельском определении цельности. То есть индивидуум – это нечто целое, но принадлежащее к разряду особей, а не к классу видов или рода. То есть особь, индивидуум – это нечто, некая нижняя таксономическая цельность. Но самое главное – цельность. Потому что, в принципе, такое определение индивидуума больше всего подходит по Аристотелю и в схоластике к живым существам. К живым, то есть к тем существам, которые, согласно Аристотелю и схоластам, имели душу. А душу они определяли как наличие движения внутри самого тела, а не вне. То есть растение или дерево, любое растение – оно движется, то есть растет, увеличивается, уменьшается, исходя из своего внутреннего двигателя. А этим двигателем является растительная душа. Точно так же движется животное, потому что у него есть животная душа, и мыслящая душа есть у человека. Причем у человека есть все три души. И растительное, животное, и разумное, которое движет уже, вот разум в душе движет саму душу. То есть, если душа движет тело, животная душа, то душу движет разум у человека. Это его особенность. Так вот, особью является, в принципе, не всякая вещь, принадлежащая к тому или иному виду, а именно нечто, наделенное душой. То есть, то, что, будучи разделенным на части, назад не соберется. Вот это очень важно. То, что предшествует, целое предшествующее своим частям, это индивидуум. По аналогии с растением, животным или человеком, которого нельзя разделить телесно на части ни животного, ни растения, а потом собрать их заново, именно из этого делается вывод, что части сами по себе незаменяемые в особи, что особь – это всегда нечто цельное, что имеет в себе части, но имеет в себе части, когда это цельное есть как цельное. То есть человек не состоит, человеческое тело не состоит из головы, рук, там, туловища, ног и других органов. Эти органы существуют в цельности человеческого тела. Вот человеческое тело – это особь, это нечто индивидуальное. И если мы разделим это индивидуальное, то назад мы его не составим. Вот это принципиальное значение индивидуума. На индивидууме заканчивается в каком-то смысле движение в сторону отделения. То есть вот мы в роде выделили вид, в виде выделили особи, и на этом все. Дальше это представление о живом индивидууме, то есть как, об индивидууме как живом существе, проецируется уже, исходя из этого холистского цельного начала, проецируется на другие предметы, на камни, например, или даже на определенные инструменты или орудия, которые тоже, в свою очередь, являются цельными. Потому что если разделить, скажем, сломать стрелу, то назад ее уже не соединишь, это не будет стрела. Если камень разбить пополам, то назад его, даже если ему склеишь, все равно это будет не тот камень, который был. Это очень важное представление об индивидууме с точки зрения, когда мы идем к индивидууму сверху, когда мы говорим, вот мы разделили род на виды, разделили виды на особи, и вот мы дошли до особи, это и есть индивидуум, и дальше мы уже идти не можем, дальше дробить, разделять мы не можем. Все, это предел. Но в таком случае пределом или особью является нечто органичное, нечто цельное, нечто живое. С точки зрения схоластики возник спор об универсалиях. А что первично? Вид и род? Или род и вид с одной стороны, то есть общие характеристики, или индивидуум, особь. Были разные вопросы, на этом основании разделились реалисты и номиналисты. Одни считали, что первичен вид, и вид есть, но реалисты считали, что вид есть в особи, в индивидууме, а номиналисты считали, что первичен индивидуум, то есть, но все равно как некоторая цельность, то есть первична особь, а вот как сложение особей в разные виды или дальше в роды, это уже последующая операция. Таким образом, отсюда берет начало индивидуализм. Индивидуализм берет начало из номинализма как одной из позиций в спорах об универсалиях в средневековой схоластике. Дальше вот этот цельный индивидуум, которые мыслятся как существо, которое нельзя разделить. Это существо имеет части, или это нечто имеет части, но они, эти части, являются частями, то есть их бытие определяется принадлежностью к целому. Если целое распадается, то и части перестают быть частями этого целого, потому что одно дело рука живого тела, а другое дело рука трупа. Они принципиально разные по статусу своего бытия с точки зрения такого индивидуального подхода, потому что труп уже не индивидуум, то есть труп – это следующее состояние за индивидуумом. Индивидуум прекращает быть тогда, когда он утрачивает свою цельность. Ну, в Средневековье это называлось душой и у Аристотеля. Итак, номинализм утверждает, что есть вначале особь, а потом уже условная классификация в виды. Реалисты говорят о том, что виды, эйдосы, существуют сами по себе, но не отдельно от видов, от особи, а вместе с особями. Номинализм в новое время становится единственным подходом, и отсюда и берет начало либеральный индивидуализм, потому что вот это представление о том, что мы имеем дело с вещами, а не с видами, и поэтому мы должны, скажем, учитывать именно сами эти вещи как индивидуальное начало, и их мы и считаем реальностью, ведь слово «реальность» – это слово «res», «res» – это «вещь». Вещь мыслится как особь в номинализме, вещь мыслится как индивидуум. Соответственно, реальность – это в каком-то смысле то же самое, что и индивидуальность. Обратите внимание, вещь, понятая как индивидуум, представляет собой цельность, неделимость. Соответственно, вся совокупность вещей или все то, что имеет статус вещей, называется от слова «рес» реальностью. Можно также так сказать, что все, что имеет статус индивидуума, который и есть «рес» в этой номиналистской модели, все является индивидуальностью. Поэтому индивидуальность и реальность с точки зрения такой ранней философии может быть вообще поставлена как тождество, поскольку индивидуальность и есть главное свойство вещи. Вещи как таковой, как особи. Потому что номинализм считает вещью именно особь, а не вид. Например, или другие абстрактные понятия. Дальше. Вот это представление об вещи как индивидууме ложится в основу научного мировоззрения и постепенно проецируется на самого человека. То есть человек мыслится как особь, мыслится не как совокупность, не как проявление какого-то вида, человеческого вида, а человек мыслится в первую очередь как он сам, как особь. И вот тут как раз с этого и строится постепенно, не сразу, строится идеология индивидуализма. Поскольку если человек есть особь, то в этом и заключается его реальность. В этом индивидуализме состоит высший смысл его реальности. Его реальность, то есть его вечность индивидуума и индивидуальность, они совпадают. То есть вещи индивидуума совпадают. Соответственно, реальным является только особь. И отсюда, если это так, а это вытекает из номинализма еще схоластического номинализма, Оккам, один из теоретиков и крупнейших мыслителей номинализма, как раз и предложил не двоить сущности. Он сказал, что есть только одна сущность, сущность особи, сущность индивидуума, а вторую сущность, сущность вида, мы выбрасываем, не надо их двоить. Соответственно, такой подход становится основой целой онтологии. То есть все в мире состоит из индивидуумов. Сказать, что все в мире состоит из индивидуумов, это значит сказать, что все в мире состоит из вещей. То есть все в мире реально. Соответственно, а вещь – это индивидуум по такой вот ранней философии нового времени, которая лежит в основе либерализма. Дальше возникает такой момент, что научно-естественные дисциплины изучают такие индивидуальные вещи, и здесь уже они доходят до представления об атоме или материальной точке, то есть то, что неделимо, то, что цельно, но уже за пределом такого классического понимания о вещи. То есть это некая индивидуальность или некая вечность, которая обнаруживается за пределом любой органической цельности. То есть атом, он принципиально находится на другом уровне, нежели такие крупные большие вещи, как человек, как особь у схоластов. Но они тоже индивидуальны, эти атомы. Но только это индивидуумы такого самого минерального, самого уже далекого, самого распавшегося толка. А в идеологии, в философии вот это представление об индивидууме, номиналистское представление, оно применяется к человеку. То есть человек рассматривается как особь. И вот если только мы понимаем, что человек рассматривается прежде всего как особь, то дальше возникает такой момент, что к чему эту особь мы отнесем, к какому виду, это является в каком-то смысле произвольным. Иными словами, то, что индивидуум является индивидуум того или иного класса, это не свойство и не бытия самого индивидуума, а это свойство некого консенсуса, некой классификации. Вот так, и в этом идеологическом постулате заключается вся история нового времени и политики, и идеологии, и культуры, и науки, и социологии, и всех гуманитарных дисциплин, и всех, естественно, научных дисциплин. Вот этот принцип индивидуализма, он возникает именно как утверждение того, что индивидуум или особь является носителем наиболее достоверного и полного бытия. А вот в какую классификационную модель он входит, как он интегрируется в ту или иную таксономию, это вопрос консенсуса, договора, коллективного договора. Это вопрос той или иной классификационной системы. Но принадлежность индивидуума, особи к тому виду, или, например, кто говорит, нет, этот индивид принадлежит не к этому виду, а к другому виду, или к другому виду, вот эта возможность, неопределенность принадлежности особи к виду и является доказательством вторичности и конструированности такой декретной природы вида. Это вытекает все из номинализма. Но дальше этот принцип о доминации или, скажем, примордиальности, изначальности особи применяется дальше уже на практике. В протестантизме это особь, которая является особью или индивидуальным индивидуумом христианина, верующего, говорит, что принадлежность к классу, к виду католической церкви является конвенцией, с которой не согласен, я хочу выстраивать отношение свое с Богом сам по себе, опираясь на свою индивидуальность. И поэтому я сам буду принимать решение, к какой церкви или какой секте принадлежать. Почему такое возможно? Потому что сразу меняется учение о церкви. Католическое учение больше основано на реализме, потому что там церковь является в каком-то смысле природой христианина, природой, видовой природой христианина. Не человека, а христианина. А у протестантов номинализм и подход того, что именно особь, индивидуум способен выбирать себе церковь, может выбрать эту, может другую. Это является таким программным пунктом противостояния с католицизмом. Дальше этот индивидуум освобождается от сословий, много раз об этом говорили, от национальных определений, и в конечном итоге от классов, от классовой идентичности, от расовой идентичности, от любой. То есть в конечном итоге сам процесс либерализма заключается, и история либерализма заключается в том, чтобы очищать этого индивидуума, эту особь от каких бы то ни было обязательных видовых предписаний, что эта особь может принять тот вид или другой вид, но она сама по себе первична, нежели вид, а вид лишь вторичен. В социологии уже в конце 19-го, начале 20 века это приобрело такое представление о том, что личность – это социальное явление, что общество распределяет очень многие статусы и роли по отношению к индивидуумам, и в принципе все то, что индивидуум о себе знает, там, думает, считает и как он себя ведет, все это результат влияния самого общества как некой такой довольно сильной или могущественной структуры вида, которая сама заведует видовыми классификациями, а бедный индивидуум находится почти на нулевом статусе перед лицом этих пластов социальных ролей, социальных моделей, которые, в принципе, выступают как некие навязанные индивидуумы таксономии, ну, такие действенные социологические таксономии. Ну, вот социология так рассматривает индивидуума в таком же близком подходе, в близком ключе антропология, и в результате либерализм – это то направление в идеологии, которое настаивает на том, что несмотря на все заново на каждом этапе открывающиеся факторы приписывания индивидуума или особи к той или иной классификационной системе, то есть включение в ту или иную видовую структуру, все равно надо освобождать этого индивидуума от новых видовых моделей по мере того, как становление, скажем, более изощренного социального сознания выявляет все новые и новые матрицы этих видовых классификаций. То есть либерализм видит в особи не просто реальность, но еще и ценность, что особь надо, принцип особи, принцип индивидуализма надо не просто учитывать, но надо поставить его в центре внимания и сделать его высшей ценностью. Поэтому социологи, например, такие как Дюркгейм, они были довольны и тем, вполне он был левый скорее, тем, что содержание индивидуума практически равно нулю, а все, что человек в обществе реализует, воспринимает, вообще само содержание человека, оно полностью определяется видом. То есть в данном случае не видом в таком схоластическом понимании, а именно обществом. Обществом как той таксономической моделью, которая просто включает некоторое почти нулевое с точки зрения содержания, нулевую единицу парадоксальным образом, то есть это нечто, не имеющее свойств. И вот это нечто, не имеющее свойств, попадая в общество, этот индивидуум, это особь, ну, непонятно чего, особь принимает все видовые свойства от самого общества, которое выступает как, такая, как таксономия, действенная таксономия. Соответственно, вот социологи, антропологи в таком же духе во многом подходят к этому. А либералы говорят, да, это возможно так, но мы должны все равно этого индивидуума высвободить. Тогда надо освободить его от общества. Вот еще один интересный либеральный момент. Тогда если общество является тем, что заталкивает индивидуума к таксономию видовую или в наложение многих таксономий, значит, надо освободиться от общества, значит, надо общество лишить его такой нормативной природы, надо сделать его относительным. Отсюда демократия, либеральная демократия. Общество можно переделать, давайте перезапустим его так, чтобы индивидууму расширить полномочия. И вот либерализм направлен на то, чтобы эту особь как таковую освободить от любых форм такой необратимой, жесткой, строгой, общеобязательной принадлежности к виду. И в гендерной политике, о чем я уже говорил неоднократно, это достигает своей кульминации, потому что мужчины и женщины – это вид. Это вид, который обладает своими собственными особенностями, собственными алгоритмами, собственными структурами. И индивидуум, который отождествляется с этой видовым свойством, он становится неким индивидуумом не в полной мере. Мужской индивидуум и женский индивидуум – это не совсем индивидуумы. Это две особи, которые определяются не самими собой, не своей цельностью, не своей нераздельностью, а предписанными моделями вида. И тут же возникает идея, что как поступали либералы с точки зрения религии, с точки зрения сословия, с точки зрения нации, с точки зрения других форм коллективной идентичности, даже с точки зрения общества. Они упраздняли онтологию вида в пользу укрепления и консолидации онтологии индивидуума. Так и надо продолжать в сфере пола, и поэтому либерализм так активно настаивает на гендерной политике и на том, что пол является, тоже должен являться вопросом выбора. То есть пол можно выбрать, как можно выбрать религию, конфессию, государство, сословие и так далее. Или страну проживания. То есть выбранность пола, опциональность пола, это как раз еще укрепляет и выделяет особь, ставя ее в центре внимания. И последний, тоже об этом много раз говорили в экспертизах, в других программах, в интервью и в лекциях, что последним элементом этого движения к освобождению индивидуума, то есть к торжеству особи, к такому к расцвету особи как таковой, является освобождение от человеческого вида, потому что человеческий вид – это тоже таксономия, это тоже классификация, и человек ограничивает своими предписаниями, прескриптивностью своей видовой природы ограничивает индивидуума. Тут возникает такой момент, что индивидуум восстает против церкви, против нации, против государства, против сословного общества, против иерархии, против расы, против общества и против пола. И теперь ему осталось только восстать против человека. То есть, потому что он вначале особь, а потом уже он будет решать, особь чего. Например, он может сказать, что я особь человека, но это вопрос не самособразумеющийся, а человек должен выбрать, вот кем ему быть, мужчиной, женщиной, атеистом или протестантом, или католиком, быть гражданином России или гражданином США, или Англии, или Израиля. Человек выбирает, и он выбирает и религию, и идентичность, все выбирает, и в том числе он выбирает, кем быть, мужчиной или женщиной. И в конце концов это особь выбирает, я особь кого? Человеческого рода или нечеловеческого? Это последний момент, последний элемент либерализма, который доводит эту раннесхоластическую еще концепцию и даже аристотелевскую концепцию особи доводит до своего такого предела. Потому что когда человек выбирает, быть ли ему или не быть человеком, или стать кем-то иным, или быть кем-то иным, потому что не просто стать, не просто превратиться из человека в свинью, а именно в робота или в зомби-апокалипсис, а просто вот быть или не быть. То есть, поскольку выбор вида, особенно человеческого вида, представляет собой решение всех вопросов сразу, не только о том, что не только о будущем, потому что выбор таких фундаментальных вещей, как вид, включает в себя выбор времени, выбор темпоральности, выбор понимание, толкование пространства и многих других базовых вещей, выбор чувственности. Поэтому человек может, индивидуум может выбрать не быть, например, человеком, и это тоже является его возможностью. И вот тут мы-то подходим к пределу индивидуализма. То есть вот индивидуализм начинается со схоластики, с номинализма, проходит через всю историю буржуазных обществ, а также современных обществ, где идут другие конфигурации, возникают искусственные виды, такие как класс, например, Маркса, пролетарский класс, буржуазный класс, или как бы раса, тоже искусственный концепт в национал-социализме. То есть индивидуум не сразу так отбивается и полностью приходит к своей чистой форме, он в истории проходит через разного рода комбинации. То есть он от чего-то освободится, потом что-то в чем-то поживет, в каком-то признавая какой-то вид. Потом обнаружит, что и этот вид его сдерживает. Там от него освободится, опять поживет. Вот пожил как мужчина и женщина какое-то время, понимает, что это вид. И освобождается, и особь снова выходит, вырывается из уже гендерных таких предопределений. И дальше вот он сейчас стоит на том, чтобы вырваться из последней дефиниции, последней классификации. Это человек, человеческий род. И вот тут самое любопытное, что когда он это сделает, кажется, что вот человек будет определять, кто он. Это очень хорошо, но вот дальше, когда вот он начнет выбирать, он еще вот в тот момент, когда он будет выбирать, он еще может быть человеком, он может осуществлять этот выбор. Но как только он сделает еще полшага, хотя бы одно вот даже на грань, там, на миллиметр сдвинется в этом же самом направлении, тогда человек утратит индивидуальность. То есть как это произойдет? Когда человек скажет, что моя цельность индивидуальная, или же не человек, просто вот существо, особь, когда особь скажет, что я завершаю на этом свое существование историческое, идеологическое, как некая цельность, которая предшествует частям, и я соглашаюсь нырнуть в естественно-научный мир атомов, которые не представляют собой органической цельности вообще. То есть атомы уже мыслятся не по аналогии с индивидуумом, а атомы мыслятся как, наоборот, источники, как у Демокрита, кстати, изначальных атомистов, как источники всех вещей. Источники нейтральные по отношению к самим вещам. Во фрейдизме есть такое понятие неполный, несовершенный предмет, транзитивный объект. Фрейд имел в виду это сновидение отдельных частей тела или отдельных частей фигуры, которая означает все вместе, всю эту фигуру, и на чем по Фрейду основан феномен разных фетишистских перверсий. Это неполный предмет. Так вот, смысл этого неполного предмета заключается в том, что неполный предмет с точки зрения онтологии, с точки зрения бытия, когда мы говорим об индивидууме, он невозможен, потому что неполный предмет не есть, пока он неполный. Он является частью индивидуума, но как, будучи отдельной от него структурой, он существовать не может, а может быть только в перверсиях или во снах. То есть представление об индивидууме запрещает или ингибирует существование переходного неполного несовершенного объекта, транзитивного объекта. И в каком-то смысле можно рассмотреть атомы с этой точки зрения, атомы как индивидуумы, то есть запретить атомам состоять из чего-то, что существует вне их цельности. Но это такое понимание, индивидуальное понимание, если угодно, атома или цельное понимание атома, на самом деле это не демокритовская и не атомистская теория, потому что с точки зрения Демокрита все вещи состоят из атомов, которые сами по себе не являются частью ничего. То есть они и есть, вот эти атомы, и есть и транзитивные объекты, то есть они есть такие фетишистские отдельные фрагменты, которые есть фрагменты, но не чего-то, а фрагменты ничего. Атомы – это части без целого, и поэтому такое представление об атомах, оно гораздо более брутальное, более антихолистское и предполагает существование того, что с точки зрения такой логики аристотелевской таксономии и даже схоластической логики, и даже номинализма существовать не может. То есть представление об атомах, мы можем прочитать атомы как с индивидуалистической точки зрения, как тоже какие-то ценности, а можем с атомистской точки зрения. И вот с этой атомистской точки зрения у атома, в принципе, нет никакой цельности. Атом не цельность. Атом сам представляет собой некоторый переходный, транзитивный объект, которого быть не может. То есть атом – это чисто фетишистская конструкция, первертно-фетишистская галлюцинаторная конструкция. И, конечно, можно представить себе Галилео Галилея или Ньютона, которые говорят об атоме как материальной точке. Явно они подразумевают нечто индивидуальное, но постепенно естественное научное мировоззрение освободило атом от его цельности, тем более были найдены субатомарные уровни, кварки и другие измерения внутри атома. Значит, он уже не является атомарным, и в конечном итоге атом постепенно утратил какую бы то ни было цельность. Атом больше не целен, это как раз тот транзитивный предмет, который не является частью ничего. То есть это часть без целого. И вот эта часть без целого, вот этот атомизм материального устройства, это некий философский вызов индивидуализму. Потому что как бы то ни было, индивидуализм на протяжении всей своей истории сохранял связь с этой цельностью. Вот здесь как раз вступает в дело объектно-ориентированная онтология и такой уже даже постиндивидуалистический, дивидуалистический мир представлений, когда особь распадается, особь разделяется на разного рода элементы, которые существуют за пределами этой особи. Как только особь может быть разобрана и перебрана, то есть собрана заново в другой композиции или в той же самой композиции, здесь мы завершаем историю индивидуума. Вот именно это и происходит в тот момент, когда наступает триумф индивидуализма. Триумф индивидуализма – это способность индивидуума самому по собственному желанию определять свой вид. То есть к чему он прежде этот индивидуум? К людям, к животным, к кому угодно, к какому-то, какой-то ни было инстанции, например, к филуму или к царству машин. И самое интересное, здесь понятие машины оказывается не одним из возможных выборов, когда человек говорит, вот я не человек, а машина, или там я не человек, а растение. Пока человек перебирает все, что он знал раньше о разных типах существ, он во многом оказывается в рамках такого традиционного соотношения особи и вида. Только вид становится произвольным. Но когда индивидуум может выбрать машину, статус машины, то он преодолевает уже и свою собственную индивидуальность, потому что машина – это то, что индивидуально, то, что можно разложить на части и сложить заново. По крайней мере, идеальная машина, потому что реальная машина всегда немного индивидуальна. А вот настоящая такая абсолютная машина, она индивидуальна в полном смысле слова, она может быть разложена и сложена заново. Так, собственно, действует генная инженерия. Идея генетики как таковой, когда вот ДНК раскладывается, потом складывается заново, так, собственно, вирусы возникают по такой же логике, разделяется некая холистская структура и исправляется, в нее вносятся некие искусственные компоненты. Таким образом, мы по мере триумфа индивидуума приближаем его конец, потому что когда индивидуум освободится от последней принадлежности, строгой принадлежности, видовой принадлежности к человеческому виду, то индивидуум подойдет к тому, что он перестает быть той цельностью, освобождением которой и была задача либерализма и всей современной цивилизации, всего модерна. То есть, освободясь, он завершится. Когда индивидуум скажет, что я могу быть машиной, то он преодолеет то базовое условие, ту ингибицию, которая запрещала бытию частей без целого. И тогда он рухнет в атомную или субатомарную структуру, он рухнет в рассеяние, которое уже ничем не будет сдержано. Потому что на предыдущем этапе особь так или иначе сдерживали разные видовые структуры, от которых индивидуум все больше и больше освобождался. Когда он освободится от последней видовой структуры, от человечества, этот индивидуум рухнет, он подвергнется имплозии, он взорвется изнутри, и там рухнет в самого себя. Он не рухнет вовне, он рухнет как концепт, потому что сама возможность причислить себя к машине уже разрывает последние связи в самом индивидууме. Он перестает быть органичным целым, и он становится совокупностью частей. И значит, вот когда индивидуум становится чистым индивидуумом, в этот момент он перестает быть индивидуумом. Вот исторически, таким образом, генеалогия концепта индивидуума проходит через такие этапы и достигает того состояния, парадоксального состояния, в котором и принцип индивидуума находится сейчас. Мы стоим у конца истории индивидуума. Это, конечно, чрезвычайно увлекательно и невероятно жутко. Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина, посвященную индивидуализму и истории концепта индивидуума.